Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Петр Лидов, Кира Сазонова. Смех и радость мы приносим людям.
Пропустил.
Я надеюсь, что Энти на нас не обидится. Автор этих прекрасных слов.
Я думал, музыку написал.
Ну, Петр.
Музыку написал Ричи Блэкмор.
Да вы что?
Да.
Господи, мы многого о нем не знаем, да. Как выясняется. Итак, мы говорили о приятной новости. Она действительно такая приятная, президент. Ее даже на медне озвучил. По данным Всемирного банка, Россия стала 5-й экономикой мира. То есть мы сейчас входим в топ-5, если считать ВВП по ППС, то есть по паритету покупательной способности. Ну, наверное, не мне должно быть хорошо. Должно быть как-то, может быть, некие такие чувства смутные. Должен испытывать Жозеп Боррель, который вот буквально недавно обозвал... Нет, он с джунглями сравнивал весь окружающий мир,
а, собственно,
Европу с прекрасным садом. Нет, он тут дальше зашел. Он, значит, сказал о том, что Российская Федерация, как же он нас назвал? Ага, бензоколонка с ракетами.
Это как-то не свежая мысль-то, по-моему, уже.
Нет, дело в том, что эта мысль, она не просто не свежая. Верхняя вольта с ракетами, это говорил Байден.
Это не Байден.
Нет, имеется в виду, еще... Байден это себе позволял. То есть я просто говорю о том, кто это говорил.
Чуть ли не... Ну, я не знаю, там условный Эл Гор какой-то или кто-то такой.
И еще на самом деле правда в том, что еще раньше.
Маккейн мог.
Я вас умоляю, вот эти вот фразы,
я прям посмотрю быстренько,
это еще 19 век, вы не поверите. То есть тут как это вообще формируется? Берется некое слово, которое у вас... ассоциируется с некой архаичностью, и добавляется что-то высокотехнологичное. И, Петр, вы знаете вообще, какое было первое подобное терминологическое обобщение в XIX веке, которое использовал сначала Герцен, а потом, знаете кто? Лев Толстой, между прочим. Никогда не поверите. Чингисхан с телеграфом. Я барабанная дробь, я жду реакции.
А я про верхнюю вольту читаю.
Ну, так вы, я думаю, у вас будет возможность воспользоваться сетью интернет
просто думал сейчас прямо сказать. Но
немножко не вышло, как говорится.
Извините,
ну, так что ж теперь?
Давайте еще разок.
Ну, так вот, Чингисхан с телеграфом. Это фраза, которую сначала Герцен, которого декабристы разбудили, а потом, собственно, Лев Толстой тоже так говорил. Он даже писал это там в каком-то письме, значит, вот Чингисхан с телеграфом. Причем это все... было не в самом неприятном контексте, то есть это как раз про соединение как бы старого и нового и так далее. А потом уже у наших, так сказать, западных партнеров пошла вот эта тема, значит, у них было Конго с ракетами, потом пошла верхняя вольта с ракетами, ну вот Боррель пошел дальше и сказал бензоколонка с ракетами. Ну, хотелось бы, конечно, ответить, типа, от бензобака слышу, но знаете, мы будем выше подобного непристойного юмора. Я вообще считаю, что когда ты глава внешнеполитической службы Евросоюза, и у нас, ну, в общем-то, дипломатия, мне кажется, ну, это последняя маленькая такая сферка, которая вот осталась, в которой осталось некое подобие куртуазности, какой-то возвышенности. То есть все должно быть на полутонах, все должно быть так вот, знаете, мягко, плавно и обтекаемо, и вот так вот просто взять и уровень подворотни, простите, себе позволить. Это недостойно, господин
Боррель. Вы знаете,
Боррель.
Мне кажется, это довольно интересное наблюдение. Недостойно-то, может, оно и недостойно, но если такое говорит вот человек в его должности, то это и есть изменение.
Уровень, так сказать, демонстрирует.
Нет, это изменение тех традиционных культурных каких-то устоев, которые были. Их больше нет просто. Вот все. То есть это же не просто кто-то приписал кому-то и так далее. Это вот, пожалуйста, вот теперь он так разговаривает. Соответственно, мир поменялся. Думать хочется, но сколько...
Они не задают тренды. То есть, по крайней мере, даже если они пытаются задавать, не обязательно им исследовать, я вам так скажу. То есть, переходить на его язык совершенно не обязательно.
Не знаю, мне кажется, на язык международной дипломатии, вообще международных отношений сильно поменялся с точки... Хотя, черт его знает, с другой стороны, в такие, знаете, смутные, тем более военные времена, в адрес противника всегда
заряжали по полной программе. Понятно, что у Боррель уже накипело.
Да, то есть, если он видит нас врага, так а почему нет?
Дитя холодной войны. То есть как раз для него все эти образы, они очень показательны.
Я думаю, что это не вопрос, холодный или не холодный, это вопрос текущих отношений. То есть если ты говоришь про своего врага...
Ну, я имею в виду, что у него лексическая вся тема из тех времен. Он формировался вот в эпоху Холодной войны. И сейчас, то, что Холодная война 2.0 случилась, он как бы все это достал и использовал.
Помните, Верхний Вольт с ракетами, я там начал одним глазом смотреть, появился термин в британских СМИ там, в 80-е годы, еще до распада Советского Союза. Как раз это характеризовал Советский Союз. Значит, и вроде бы даже приписывалось Маргарет Тэтчер. Вот. Но как раз тот период, ведь мы же помним, поменялась ситуация, когда Рейган с Маргарет Тэтчер стали вместе сражаться, значит, кто первый, так сказать, затащит себе Горбачева в качестве лепшего друга. Вот там они сразу по-другому все заговорили. Сразу очень им интересно стало, как вот это все...
Ситуативные изменения, это называется.
Да, поэтому здесь, мне кажется, вот в этом надо искать причины.
Может
подружимся, быть. Боррель будет говорить, боже ж мой, русская культура.
Родная страна Борреля. Португалец он, по-моему, очень-очень далеко в данном рейтинге. А так, как бы, пятая экономика мира. Это достойно, еще с учетом, если наших всех достижений. Же... Более того, там очень позитивная динамика по 2022 году. А я напомню, что, во-первых, специальная военная операция. Во-вторых, санкции, так на минуточку, и самое их большое количество там за всю историю в отношении одной страны, и так далее, и так далее. То есть, как бы, негативные, казалось бы, вводные, но на фоне негативных вводных даже Всемирный банк признает, что, российская экономика, не разорвана в клочья. О чем и речь. Поэтому, такие факты. Ими, естественно, не надо упиваться, но я считаю, что это любопытно. Еще, что сегодня произошло, и прямо вот сейчас вот происходит, я уже видела эту трубу злосчастную. Сегодня японцы начали сливать облученную воду с Фукусимы в Тихий океан. Ваше отношение к проблематике, Петр Алексеевич, а потом я вам расскажу, что
странно думаю. Мне ни о чем, скорее всего, это как повод прицепиться к японцам. Я служил, что китайцы, они отказались там уже импортировать оттуда.
Правильно сделали.
Импорт, да.
Но еще сказали китайские товарищи? Повод. Они сказали, говорят, вот вы когда эту водицу сможете сами испить, уважаемые японские чиновники, которые говорят, что она безопасна. Вот тогда мы с вами поговорим.
Во-первых, все сливают и так далее. Во-вторых, сколько там этой воды...
Этой воды
какой мировой океан?
Миллионы тонн.
Я понимаю, но в масштабах мирового океана...
В масштабах мирового океана, может быть, это немного, но надо понимать, что вся зона в районе слива будет заражена тритием. Японцы и сами это признают. Но... Просто они говорят, вы знаете, тритий, он безопасный.
Там допустимый
если
уровень,
его не потреблять
там МАГАТЭ
внутрь.
Или кто-то там все рассказал, что все нормально.
МАГАТЭ у меня вызывает все больше и больше вопросов.
Это да, можно никому не верить.
Да, но просто это настолько беспрецедентная ситуация, и за Японией стоит мощное лобби американцев, которое единственное государство, которое сказало, что да, ради бога, пусть сливают.
А кто им запретит?
Вообще соседи еще иногда спрашивают по Тихому океану, потому что мы против, и там даже про те заявляли по линии МИДа. Южная Корея вообще сказала, ребят, вы вы с ума сошли. И Китай категорически против. То есть
а им куда ее девать-то воду?
Вот. В том-то все и дело. Японцы, опять же, они часть правды-то так открыто и говорят.
Мы бы рады, ребят, нам девать ее некуда.
Нет, так уже девать действительно некуда. То есть они строили все эти годы резервуары. Все уже заполнены.
Надо лить.
И они говорят, все, у нас просто... Мы сделали? Они говорят, мы часть воды дезактивировали, но 100% дезактивации не будет никогда. Но из того, что, так как вы говорите, ничего страшного там пусть будет, в тунцах за тысячи километров от акватории уже находили эти все радионуклиды, тритий и так далее, которые с Фукусимы. Поэтому сейчас у них в целом экспорт весь под вопросом этой всей рыбной промышленности. И, кстати, это тот случай, когда элиты на своей волне, народ на своей волне. То есть вообще японцы против. И они говорят, надо было дальше строить резервуары, как-то решать вопрос, не сливать все-таки это в мировой океан, потому что доколе мы будем, собственно, всю биосферу Земли просто в раз портить. Поэтому у них такая позиция, но политики говорят, слушайте, ребят, с МАГАТЭ договорились, тут сейчас это все будет через трубу, то есть это прям труба. И для
так
того,
уже
чтобы...
показывали сегодня.
Да-да-да, то есть чтобы обеспечить вот этот вот как бы плавность, то есть не вот там сразу, да, ухнули, а вот именно, что по трубе там течет, как бы чтобы это все успевало там как-то развестись, ну так вот, вот потихонечку. Не, ну ужасно, конечно, что,
не, я считаю, что это...
Тихий океан будет вот так вот загажен, простите.
Но это повод докопаться до японцев, и надо обязательно это делать, вот, но, наверное, по факту все-таки это не
нет,
самая
это,
большая
это очень плохо. Вот как раз вот есть экология выдуманная, высосанная из пальца, о чем, кстати, говорили на президентских дебатах в Соединенных Штатах, мы сейчас об этом поговорим, а есть экология, которая действительно вызывает озабоченность, так сказать,
вспоминая
формулировки вашего любимого мужчины Гутерриша, так сказать, персонажа.
Да. Что-то он как-то затих. Подозрительно. Готовится,
почему?
Наверное, к этому.
Что там в сентябре это будет? БРИКС, весь тут весь
будет
в активности
в
и так далее.
Генеральная
будет Генеральная Ассамблея, российскую делегацию возглавляет, кто бы вы думали,
Сергей?
Тот же, кто возглавляет нашу делегацию на БРИКС. Вообще, конечно, Сергей Викторович, насыщенность программы вот этой всей рабочей, она меня каждый раз просто повергает.
Это
нет, ну серьезно, то есть вот сколько он работает, это просто
не
что-то невероятное.
Не он один, надо сказать.
Безусловно. Я понимаю, что это все команда и так далее, но очень большой молодец.
Люди живут просто в этих самолетах.
Да,
я просто преклоняюсь перед их работой. Вот те, кто хочет стать дипломатом, если вам когда-нибудь
очень тяжелый
не
труд.
Повезет, и вы станете дипломатом высокого уровня, то вот это то, что вас ждет. Но, с другой стороны, конечно,
это... надо гореть работой,
да, гореть
и это
работой,
должно быть все в удовольствие, хоть как-то.
Потрясающие
хотя
люди,
бы
я могу сказать, что я видел их за работой много раз. Это прямо, ну, наверное, не все там, все разные люди, но это профессионалы просто высочайшего уровня.
Соглашусь.
И как они там
отстаивают
позиции нашей страны, ну, это просто аплодисменты стоя. Просто
так,
красавцы.
Присоединяюсь. Ну и последняя тема перед персонами недели. Это вчерашние, вчера вечером прошли дебаты республиканской партии. Собственно, Дональд Трамп, как человек, у которого более 68 сейчас уже не вспомню, процентов голосов электората республиканского, сказал: дорогие друзья, я не вижу смысла, я легендарная личность, это цитата, у меня какие-то невероятные совершенно цифры поддержки, я во всем этом балагане не участвую, но с удовольствием посмотрю. Кстати, Байден тоже сказал, что говорит, я буду смотреть одним глазом. И, соответственно, вот без Трампа 8 человек дебатировали. Как вам кажется, Петр Алексеевич, когда ведущий кандидат, что такое достаточно часто бывает, добровольно отказывается от дебатов? Это правильно или нет?
Правильно.
То есть вот так вот?
Да, но он способен нанести себе вред, зачем это надо?
Неожиданный факт моей биографии, хотите?
Да.
Первое место в Российской Федерации по парламентским дебатам. Есть такая студенческая игра, парламентские дебаты.
А вы знаете, что мы проводим?
У меня даже кубок есть там где-то на даче.
Вас привлечь, кстати. У нас мы делаем шоу, дебаты студенческие. Нам нужны специалисты.
Нет, серьезно?
Да.
Вы еще и этим занимаетесь?
Да, мы снимаем. Нам нужны, конечно, эксперты.
Боже мой.
Можем вас вовлечь.
Это было давно, мне сразу хочется говориться. Нет,
там не хватает.
Я фанат.
Там немножко не хватает этого уровня, но студенты, ребята, молодцы. Я там выступаю в качестве эксперта по содержанию.
То есть тоже дебатер, понятно?
Не, я не дебатер, я сам,
как бы
сам не... Я как бы оценки ставлю.
Ага.
Как жюри в КВН.
Я могу сказать, что для меня это был очень хороший опыт. Мне нравится сам процесс, но это хорошо для определенного действительно уровня. То есть я готова признать, что такому человеку, как Трамп, это не даст ничего. Но вот, например, там один товарищ, который выступал, от него никто ничего не ждал, потому что все думали, что ну сейчас выступит ДеСантис, сейчас выступит там Майк Пенс, вот они-то зажгут.
А Майк Пенс тоже там?
Там
да?
Тоже, да, тоже дебатировал и баллотируется и так далее. На самом деле Рамасвами. Это не надо делать никаких пауз. Это единая фамилия. Рамасвами. 38
Кришна
лет.
С нами.
38 лет, бизнесмен, который просто встал, и к нему никто ничего вообще не ждал, там какой-то начинающий политик, даже там вообще такие звезды тут присутствуют, там бывший вайс-президент и так далее,
там
губернатор Флориды и прочее. И вот этот вот Рамасвами встал и сказал, говорит, вы знаете, мне 38 лет, 40 лет назад мои родители приехали из Индии в эту страну без гроша за душой, и сейчас у меня многомиллиардный бизнес. То есть у них же эта проблема со спонсированием компании всегда. Он сам спонсирует. То есть у него там 600 миллиардов долларов в компании. Он говорит, я сам проспонсирую вообще без проблем. Что он сказал из того, что всех поразило? Значит, конфликт на Украине – это не конфликт США. большая часть экологических проблем раздута в угоду корпораций. И вообще давайте сворачиваться вот с тем, как бы, куда мы сейчас зашли, с этим тупиком. Давайте искать новые пути для Америки, для прогресса и так далее. Ну, конечно, на него напали просто все разом. И в итоге вот те, от кого, собственно, ждали каких-то невероятных там звездных пассажей, просто спокойно стояли, то есть не так много говорили, и вот весь фокус внимания был вот на вот этого персонажа. Ну, посмотрим, что у них там будет, потому что, конечно, ну, любопытно за всем этим следить. Безусловно, в этом есть часть шоу. Вот. Хотя, конечно, я не согласна с тем, что то, как человек дебатирует, автоматически означает, что он будет хорош применительно к практической деятельности на политическом посту. Вот вообще не обязательно. Потому что бывает, что это просто вот, ну, вот у человека дар хорошо выступать. Все, точка. Дарования дальше не распространяются. То есть такое тоже бывает, поэтому это не всегда... Ну, то есть Трамп, он очень яркий. Безусловно, он там, наверное, перетянул бы все на себя. Но, опять же, повторюсь, это не означает стопроцентное перетекание в плане компетенции. Вот и все. Персона недели. Тан-таран-тарарантан.
Слушайте, ну, у вас, как обычно, наверное, какие-то много. Два человека,
два, да? Писателя.
Два писателя, да. Интересные люди. И
безусловно.
А я все-таки больше смотрю по текущему моменту. Неделя была такая, вернее, еще...
Я считаю, что хорошо, что у нас разный подход с вами.
Еще она продолжается, и она, конечно, такая, в каком-то смысле, шокирующая с этой катастрофой и расследованием, и вообще, ну, даже сегодня еще непонятно, что там дальше будет, и что это вообще такое. Вот. Но я скажу, что вот в момент, когда падал самолет, президент выступал на чествовании 80-летия победы в Курской битве в городе Курске, и там как раз наградил ребят, экипаж вот этого танка «Алеша», позывным «Алеша». Ну, не только их, а тех, кто еще помогал там с коптером и так далее. Вот я бы... Для меня вот, наверное, они, пожалуй, групповой такой персоны недели, потому что, ну, действительно удивительно. Я не знаю, видели вы это видео или нет. Даже человек, не понимающий ничего в военном деле, ну, когда один танк просто справляется с целой колонной вражеской.
Ну, герои, конечно.
Да, это, конечно, потрясающий герой. И то, что это, они прошли вот этот весь путь от, значит, вот этого, ну, такого интернет-мема, фактически, да, как говорю, Алеша, еще название такое, плюс там с матерком,
ну,
значит,
я считаю, что это имя такой знаковый.
Обсуждают, да, конечно. Но и вообще, я вам скажу, знаете, в армии Алешей кого называют? Кого-то, кто несуразный такой, неловкий, ну, ты
да,
Алеша,
знала,
да, вот, вот так. Ну, бывает, есть такой сленг, говорю, Алеша, ну, что ты опять, вот это. А есть, стоит над горой Алеша.
Вы прям кладезь, что-то
да,
от вас
да,
не
да,
узнаешь.
То есть вот, и в этом есть что-то и доброе, и такое вот, знаете...
Мне, так, конечно, что стоит под горой Алеша,
это такой,
Болгарии, русский солдат.
Это такой... Ну, как бы бывает в каждой части такой вот боец, который вот немного такой Алеша там, да, но в тяжелую минуту он, значит, вот... И ребята стоят, но они совершенно разные, там, разного роста, там, да, абсолютно, может быть, кто-то не героической внешности, но классные, молодцы наши парни. Поэтому вот моя персона недели, еще можно назвать персоной, это вот этот тот экипаж, который получил, ну, я уж там не помню, кто, какие звания, но я так понимаю, что все звания героев, кто помогал, медали за отвагу и так далее... Из рук президента страны, мне кажется, это достойно того, чтобы быть персоной недели в нашей программе.
Поддерживаю полностью ваш выбор. Значит, что касается того, о ком я бы хотела поговорить, как я уже анонсировала, у меня два писателя. Ну, собственно, не буду томить, это Борхес и Брэдбери. У Борхеса сегодня день рождения. Брэдбери родился 2 дня назад, но только в 1920 году. И вообще всегда обожают эти истории, когда у людей такая длинная жизнь, то есть он там за 90 прожил и уже умер в 21 веке, а, соответственно, родился в 20 году, то есть такой, ну, живой свидетель века вот этих всех событий. И что особенно интересно, с позиции человека, который позиционировал себя как автор научной фантастики. То есть он один из таких столпов наряду там с Хайнлайном, Азимовым, Уэллсом и так далее. И, ну, мы не будем там говорить какие-то аспекты биографии, как бы кому надо посмотрят, но вот несколько фактов любопытных, которые меня вот в свое время привлекли. Первое – это то, что очень частый стереотип, когда обсуждают самый известный роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», это то, что, значит, вот тоталитарное общество, антиутопия, значит, сжигают книги, т.д. и т.п. Это, видимо, Брэдбери так тонко намекал на Советский Союз. Ага. Очень часто стереотип я встречала. Вы знаете, нет, Брэдбери давал много интервью, он уже жил в эпоху телевидения, и он открыто говорил о том, что это вообще тут с Советским Союзом не связано никак, это антиутопия про Соединенные Штаты Америки, про его родное государство. То есть он как раз стал свидетелем маккартизма, охоты на ведьм, вот этой вот эпохи там, кодекса Хейса и прочее в голливудском кино.
Он формировался
как раз вот в эпоху вот этой жесточайшей цензуры, ненависти к коммунистам и так далее. И вот он вот этим как раз-таки вдохновлялся. А меня в свое время еще очень вдохновила его история любви, потому что, ну вот, например, у Борхеса такой истории не случилось, а у Брэдбери случилось. Он прожил со своей женой Маргарет 57 лет. И это прям была любовь большими буквами. Они познакомились в книжном магазине, она была консультантом, говорит: «Здравствуйте, что изволите?» Он говорит: «Вы знаете, я молодой писатель, я книжку ищу свою, меня издали, вот мой рассказ, и вот, вот хотелось бы увидеть, так сказать, в руках подержать». Она говорит: «Ну, давайте поищем». Значит, нашли ей рассказ. Она ему сразу очень понравилась, он вообще потом всегда признавался, говорит: это абсолютно было чувство с первого взгляда. Он ее сразу пригласил на кофе, и она ему отказала. А потом, когда он ушел, она взяла книжечку с полки, прочитала рассказ, очень впечатлилась. И когда он уже, так сказать, понимая, что все, девушка на крючке, он вернулся, а уже она с ним пошла не то что пить кофе, Петр Алексеевич, а под венец, родила ему 4 детей. Вот такая
поэтическая история. Пишите рассказы, друзья.
Конечно, будете нравиться
девушкам. Девушки будут вас любить.
Ну, вот Борхес, конечно, сегодняшний именинник, это человек тяжелой судьбы. И проза Борхеса по сравнению с прозой Брэдбери, конечно, значительно более сложная. То есть вот если Брэдбери, ну, я бы посоветовала всем, ну, то есть там «Вино из одуванчиков», ну, прелесть, что такое, «Марсианские хроники», легко читается, любопытно, живо, интересно. Борхес, ох, он своеобразный. Ну, то есть как, мне нравится. Я считаю, что это такой Сальвадор Дали, но в писательском мире. То есть
Анатолий
мне нравится.
Кузичев тоже большой ценитель.
Да что вы говорите, как приятно слышать.
Боюсь, вам будет о чем с ним.
Слушайте, ну надо же, нет, Борхеса я ценю, и я считаю, что, ну, во-первых, у него вот уникальная личная история, то есть у них потомственная слепота. Потомственная. Прадед, дед,
слепой, что ли,
его отец. У них у всех была катаракта. Ужас. Катаракту не лечили, ну, вот вплоть там до там, по-моему, 30-х годов. Ему делали 8 операций. Поэтому у него слепота была, ну, скажем так, растянута. Он слеп в течение четверти века. За это время он успел впитать, прочитать, все написать. Там он дальше уже потом диктовал. Ну, то есть он успел состояться в период, пока полностью не ослеп, но он понимал, что он ослепнет. Mm-hmm. И он слеп постепенно, там, на один глаз и так далее. Очень такая тяжелая история. И второй момент. Он был, по-моему, 11 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе и ни разу ее не получил. То есть он уже даже, по-моему, просто так махнул рукой, потому что, ну, очевидно, там какая-то уже ангажированность присутствовала, она действительно там присутствовала. Политические его взгляды не все нравились. Ну, в общем, опять же, про Борхеса есть стереотип о том, что это такой антисоветчик был и так далее. Ничего подобного. Борхес был абсолютно фанат русской революции. Ему очень нравились идеи, которые были вот именно вот в основе ее заложены. Просто он не считал правильным тот путь, который далее советское государство для себя избрало. Но, опять же, это абсолютно вкусовщина. То есть он считал, что, может быть, надо было там где-то и пожестче и так далее. То есть это, опять же, очень все индивидуально. Это никак не сказывается на его писательском мастерстве. Так что вот у меня Брэдбери и Борхес, я считаю, что читайте, это абсолютно авторы, которые... Ну, действительно, что такое классика? Это то, что ты открываешь десятилетия спустя после смерти этих людей, там, столетия иногда даже, ну, это реже бывает, но бывает, там, какой-нибудь Мишель Монтень, господи, опыты, открываешь сейчас, читаешь, все как будто про наш день, ну, удивительная совершенно вещь. Вот это для меня... Есть некое такое, как раз печать классики, то есть классика тогда становится классикой, когда... это воспринимается сквозь, через годы и через расстояние. Вот как я бы сформулировал, Петр Алексеевич.
Ну что, прекрасно.
31 августа будет последний день лета, хрупкий, как паутинка. И в этот прекрасный день, я очень надеюсь, Петр Алексеевич, что у нас состоится с вами очередной эфир программы с гордым названием «Обсудим».
Мы подведем итоги лета.
Да.
Сгрустнем о том, что на следующий день будет
1
сентября.
И построим планы на осень.
Построим планы
до 31 августа, Петр
Алексеевич. Всего доброго, Кирилл.
До свидания. Спасибо.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.